Радио «Свобода. Экономическая среда». У микрофона Сергей Сининский. Здравствуйте. Рубль в пределах видимости. О его обменном курсе, как и доступности в стране, при возможностях Центрального банка. 10 июня Банк России решил снизить с 11 до 10,5% годовых свою ключевую ставку, которая во многом определяет все остальные процентные ставки в экономике, прежде всего по вкладам в банках и банковским кредитам. Прежняя ставка оставалась неизменной 10 месяцев подряд. За это время инфляция в стране замедлилась вдвое, а курс рубля, рухнув сначала до очередных минимумов в конце января, с тех пор значительно укрепился. Впрочем, то же самое мы видели и в прошлом году, ровно до тех пор, пока ближе к осени рубль, следуя за ценами на нефть, не обрушился вновь, а цены в России, в свою очередь, устремились вверх. Инфляционные ожидания на ближайшее будущее и до сих пор остаются в стране высокими, перспективы курса рубля – туманными, а в таких условиях банковские кредиты ускоренными темпами дешеветь явно не будут, отмечают эксперты, с которыми мы и говорим сегодня. Итак, с одной стороны, курс рубля к доллару за период с января этого года повысился на 22%. Нефть, главный товар российского экспорта, за это же время подорожала почти вдвое. Инфляция в стране замедлилась в полтора раза. В таких условиях, по идее, денежную политику в ней пора было смягчать, снижая процентные ставки Центрального банка, что он, собственно, и сделал 10 июня, отметив в заявлении по итогам заседания Совета директоров, что темпы роста потребительских цен оказались ниже, чем прогнозировалось, и что инфляционные ожидания населения и бизнеса продолжают снижаться. Конец цитаты. Но, с другой стороны, никто не знает, что будет с ценами на нефть, тогда как ее избыток на рынке сохраняется. Упадут они вновь, упадет и рубль, а значит, инфляция вновь ускорится. Плюс никто не знает, что будет с госбюджетом и как его политические корректировки в год выборов могут повлиять на инфляцию. Да и сами инфляционные ожидания в стране снижаются медленно. Стало быть, со смягчением денежной политики лучше повременить, а если и снижать ставки, то скорее минимально. Примерно так можно описать условия, в которых Банку России предстоит формировать свою политику в ближайшие месяцы. Наш первый собеседник в Москве, главный экономист по России и странам СНГ инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин.
Да, на наш взгляд, все риски описаны абсолютно верно. Единственный момент, что так свою политику Банку России предстоит формировать не только в ближайшие месяцы, но и, наверное, в ближайшие годы. По-прежнему будет сохраняться неопределенность относительно нефтяных цен. Вряд ли можно говорить, что абсолютно все понятно с бюджетом, по крайней мере, до выборов 2018 года. Конечно, в такой ситуации, с учетом всех рисков, с одной стороны, нельзя достаточно быстро снижать ставки, с другой стороны, вряд ли из-за просто неопределенности эти ставки следует сохранять неизменными в ближайшие 2-3 года. На наш взгляд, с учетом всех других факторов, сохранению всех данных рисков будет соответствовать достаточно аккуратное и мягкое, но все-таки смягчение денежно-кредитной политики.
Советник по экономике финансовой компании «Уралсиб» Алексей Девятов.
Стоит заметить, что, конечно, сам Банк России не устает говорить о том, что они видят достаточно существенные инфляционные риски, и эти риски они связывают отчасти с расходованием средств резервного фонда для финансирования бюджетного дефицита. Фактически Центральный банк печатает рублевую ликвидность и передает эту ликвидность банкам, и Банк России даже посоветовал Министерству финансов побольше заниматься на рынке и поменьше тратить денег резервного фонда с тем, чтобы не создавать вот эти инфляционные риски. Кроме этого, есть риски, связанные с индексацией регулируемых тарифов. Плюс лето началось не слишком хорошо, оно оказалось холодным, дождливым. Сейчас из регионов поступают сообщения о том, что, по крайней мере, по овощам и бахчевым культурам урожай будет не очень хорошим, что несет риски продовольственной инфляции этой осени. В целом, Центральный банк говорит о том, что риски достаточно высокие, и здесь, наверное, нужно с ними более или менее согласиться.
Из-за глубокого спада доходов в стране резко сократился внутренний спрос и со стороны населения, и со стороны компаний, как на товары и услуги, так и на сами деньги. И в условиях, когда качественных заемщиков на кредитном рынке резко поубавилось, у банков возник немалый избыток свободных средств, которые им, условно говоря, некому предоставлять в виде кредитов. И банки отправляют эти средства на собственные счета в Центральном банке, фактически кредитуя его. Уже к концу лета, по многим прогнозам, может возникнуть так называемый структурный профицит в банковском секторе России, когда банки хранят в Центральном банке больше собственных денег, чем им в принципе будет от него нужно. В таких условиях фактически образование пузыря избыточной ликвидности в банковском секторе резко снижается эффективность самой политики процентных ставок, главного инструмента политики любого центрального банка. Ведь, условно говоря, если сами банки кредитуют друг друга по значительно меньшим ставкам, чем ключевая ставка центрального банка, зачем им лишний раз к нему обращаться? Да и нельзя исключать, что эти рубли могут оказаться и на валютном рынке со всеми вытекающими последствиями для обменного курса. На ваш взгляд, сколь велика опасность такой ситуации, как для финансового сектора России в целом, так и для курса рубля в отдельности, а значит и инфляции? Олег Кузьмин, главный экономист по России инвестиционной компании «Ренессанс Капитал».
На наш взгляд, никакой опасности нету. Профицит, как сейчас говорят, или дефицит банковской ликвидности – это просто две стороны одной монеты, когда центральный банк или предоставляет больше рефинансирования банкам, чем они размещают в нем своих средств, или же наоборот, он забирает больше средств у банка, чем банки берут у него рефинансирование. Если у центрального банка есть развитая система инструментов предоставления и стерилизации избыточной ликвидности, а у Центрального банка России она есть, то никакой опасности ни одна из этих ситуаций не несет. На наш взгляд, существует одно последствие, связанное с приходом профицита ликвидности, а именно некоторое непрямое смягчение кредитных условий в экономике. Это то, что мы видели, наверное, с начала года, когда ставки по банковским депозитам несколько снижались, несмотря на то, что Банк России сохранял свою ставку на неизменном уровне. В этой ситуации Центральному банку следует учесть дополнительное смягчение, происходящее из-за изменения ситуации с ликвидностью, и, соответственно, быть более аккуратным при снижении ставок. В принципе, это то, что мы видели с июля прошлого года. Но теперь баланс рисков складывается таким образом, что даже с учетом существования в обозримом будущем ситуации профицита ликвидности, на наш взгляд, можно медленно и аккуратно начать смягчать денежно-кредитную политику.
Алексей Девятов, советник по экономике, финансовой компании «Уралсиб».
Здесь очень многое будет зависеть от действий Центрального банка, потому что вот это большое количество ликвидности – это прежде всего даже не снижение качества заемщиков, а именно расходование средств резервного фонда, потому что эти деньги, валюта, возвращаются в Банк России, а на самом деле Центральный банк фактически просто печатает рубли и выдает эти рубли в банковскую систему. Это риск, и это одна из основных причин перехода к тому, что называется структурным профицитом. Соответственно, в этих условиях, поскольку деньги в разных объемах попадают в разные банки, для ЦБ ключевой задачей становится задача грамотного управления ликвидностью.
Текущие ставки по банковским кредитам, как частным лицам, так и компаниям, намного, в 2-3 раза превышают ключевую ставку Центрального банка. Президент Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков в статье для агентства РБК, опубликованной на этой неделе, пишет: «Банковский кредит дороже 9% годовых губителен для всей российской экономики». И чтобы кредитные ставки вернулись к докризисному уровню 14-16% с нынешних примерно 30% и выше, ключевая ставка должна быть ниже 10%. Конец цитаты. Но если продолжить эту логику, до какого уровня, по вашим представлениям, должна быть снижена ставка Центрального банка, чтобы реальные ставки по кредитам оказались бы уже ниже тех самых 9% годовых? Олег Кузьмин, компания «Ренессанс Капитал».
Ставка по долгосрочным кредитным компаниям определяется не только ключевой ставкой Банка России в данный момент, но и ожиданиями по будущей траектории инфляции. Пока в экономике долгосрочные ставки остаются на высоких уровнях во многом из-за завышенных инфляционных ожиданий. Соответственно, ставка по долгосрочным кредитам может снизиться ниже 9% тогда, когда Банку России удастся добиться более низких уровней инфляции и добиться снижения инфляционных ожиданий. В ближайшее время это требует, конечно, более жесткой политики, но зато в обозримом будущем мы сможем получить более низкие ставки для компаний уже на долгосрочный период времени. Данная логика может быть в полной мере применима и для кредитов физическим лицам. В целом можно говорить о том, что значительное и устойчивое снижение ставок всем субъектам реальной экономики, как компаниям, так и физическим лицам, может быть достигнуто за счет обеспечения стабильно низких уровней инфляции.
Но ведь вопрос можно ставить и так. В нынешних условиях всей экономической неопределенности, да еще и повышенных политических рисков, снижай ключевую ставку Центрального банка или не снижай ее особо, кредиты так и будут оставаться дорогими, а значит недоступными. Алексей Девятов, компания «Уралсиб».
То, что ставки остаются высокими, является следствием того, что ситуация в экономике страны не очень хорошая. Риски невозврата кредитов остаются очень высокими, в первую очередь это касается необеспеченных кредитов. И даже если Центральный банк снизит ключевую ставку, ну, это слабо отразится на ставках для населения предприятий. Кредиты, особенно беззалоговые, ну, никак не станут дешевле 9%, упомянутых господином Аксаковым. Здесь, конечно, ситуация должна нормализоваться в экономике. Россия должна выйти на более или менее устойчивую траекторию роста. У страны должны появиться более внятные перспективы, в том числе и какие реформы будут предприняты в ближайшие несколько лет. Но вот когда эта ситуация будет улучшаться, тогда мы увидим, что ставки по кредитам, в том числе беззалоговым, будут ближе к ключевой ставке, чем они есть сейчас.
Помнится, еще в начале года, когда цены на нефть вновь начали расти после очередного спада, появились экспертные оценки, которые говорили о том, что рост этот при сохранении избытка нефти на рынке вызван прежде всего определенным снижением курса доллара, когда стало ясно, что ФРС, Федеральная резервная система, то есть Центральный банк Соединенных Штатов, не будет пока спешить с повышением своих собственных процентных ставок. Они, кстати, остаются на тех же уровнях и до сих пор. В результате доллар немного ослабел по отношению к другим валютам, а нефть, соответственно, стала дорожать, коль скоро их традиционно сравнивают на рынке с сообщающимися сосудами. Но стоит ФРС хотя бы намекнуть на новое повышение своих ставок, продолжают авторы тех же прогнозов, как доллар тут же начнет расти, а нефть, в свою очередь, дешеветь. Именно с такими перспективами многие эксперты и связывают высокую, по их мнению, возможность повторения в 2016 году прошлогоднего сценария. Напомним, в 2015 году бойкий рост цен на нефть в первом полугодии сменился новым резким их спадом к началу осени, и, соответственно, за ценами на нефть, как и в прошлом году, вновь последует и российский рубль. В какой мере вы разделяете подобные оценки? И как, в принципе, такого рода перспективы могут влиять на денежную политику Банка России? Олег Кузьмин.
Действительно, ситуация остается достаточно неопределенной. На данный момент рынок ожидает достаточно мягкого повышения ставок ФРС в обозримой перспективе. Если риторика ФРС будет ужесточена, то действительно это может оказать некоторое негативное влияние на конъюнктуру мировых сырьевых рынков. В условиях такой неопределенности мы еще в 2014 году отказались от каких-то точных прогнозов и перешли к разработке разных сценариев. На данный момент, если исходить из того, что цена на нефть останется на текущем уровне до конца года, мы видим потенциал снижения ставок Банком России на 2%. Если цена на нефть снизится до 40 долларов, то, наверное, потенциал снижения ставок будет ограничен 1%. Если, предположим, нефть опять сильно упадет до 30 долларов за баррель, то перспективы снижения ставок в этом году могут быть достаточно туманны.
Алексей Девятов.
Ну, разумеется, есть такая корреляция. Если какие-то действия монетарных властей США приводят, например, к усилению доллара, то меняются цены на нефть. Но это фактор, который, на мой взгляд, не самый главный. Здесь все-таки важен баланс спроса и предложения. И сейчас есть определенные свидетельства того, что избыточное предложение нефти постепенно сокращается. Здесь тоже есть определенные силы, которые могут приводить к резким колебаниям. Вот представьте себе, цены упали, многие из проекты с высокой стоимостью добычи сланцев и прочее, они существенно сократили добычу нефти, соответственно, предложение нефти сокращается, цена начинает расти. Как только цена начинает расти, эти остановленные проекты становятся снова рентабельными, начинается добыча, предложение растет, цена падает. Поэтому вот такого рода нестабильность, она, в общем-то, заложена в динамике спроса и предложения. На этом фоне мне думается, что политика ФРС США – это фактор второго порядка.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве главный экономист по России инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин и советник по экономике финансовой компании «Уралсиб» Алексей Девятов. Радио «Свобода. Экономическая среда».